Здравствуйте, мы читаем письмо Бальшлама, 54-е письмо, на странице 156, в пасхальной подборке, это 100-я страница. Мы приглашаем вас задавать вопросы, актуальные вопросы будут заданы в процессе урока. 775-я страница в трудах Бальшлама, письмо 54-е или 100-я страница в пасхальной подборке. Душевному другу, учителю, пусть светит свеча его. Сегодня получил это письмо со всеми теми приключениями, которые произошли с тобой. И что написал ты в канун 4-го дня главы Ваихи, что если бы свет, окружающий все тело твое, то был бы ты избавлен от всех войн твоих. Конец цитаты. Поэтому видно, что не впиталось во все органы твои то, что сказал я перед твоим отъездом, ибо нет спасения, кроме постижения Торы, и что все здание ситры Ахры, лишь чтобы одурачить человека другими вещами, чтобы увести его от этой истины. И это называется египетским изгнанием в глине и кирпичах и бахвальство царей их. Мне принадлежит река моя, и сам я сотворил себя. И посмотри, что написано в этой главе, а это знак тебе, что я послал тебя, когда выведешь народ из Египта, служить будете Творцу на этой горе. Объяснение, что Творец хочет подтвердить ему духовное состояние, которого он удостоился, тогда, объясняется в Писаниях, подтвердил ему знаком этим, что снова удостоится он без сомнения получения Торы на том же месте, и изучи это пристально, и пойми это как следует, что даже Моше, которому был раскрыт лик Творца в окончательной ясности, до такой меры, что боялся он взглянуть на Творца, в любом случае нуждался в обещании Торы, ибо если бы не так, конечно, Творец не смотрел бы на него. И пойми это. Это то, что написано: «Назовите Творца, где есть Он, призывайте Его, когда близок Он». Объяснение. Ищите Творца, где есть Он, то есть в месте, где есть Он, а не падайте в ситру Ахру, которая всегда склоняет человека искать Творца в месте, где нет Его. И рассеивает она усилия человека понапрасну и впустую, и потому предостерегает пророк: «Зовите Творца, где есть Он». То есть, в месте Торы, а не в месте, в котором нет Торы, ибо не находится он там совершенно. И говорит еще: «Призывайте его, когда близок он». Объяснение. В то время, когда Творец светит на вас своим ликом, это время призывать его, то есть изучать и исследовать тайны и вкусны Таамей, Тора, который и есть призыв. Как сказано выше, может быть, Творец подумает о вас и раскроет сердце человека, чтобы удостоился он благословения Торы. И пойми это весьма и весьма. Ибо это называется Творец, Тора и Исраэль одно. И отсюда ты также сможешь рассмотреть, в чем была необходимость у Творца сразу во время первого пророчества Моше, да пребудет он в мире, обещать ему, наверное, этот упомянутый выше знак получения Торы, вглядись пристально и найдешь. И это мир рассказанного, кто поднимется на гору Творца, и кто встанет вместе святости Его, безгрешный и чистый сердцем, не дававший пустого обета и не клявшийся ложно. Сказано, что до выхода человека из чрева матери берут с него клятву. Если даже весь мир говорит тебе: «Праведник ты, будь в глазах своих как грешник». И дело это нуждается в объяснении, ибо уже сказали мудрецы: «И не будь грешником в собственных глазах». И тем более, если весь мир свидетелем ему, что праведник он, неужели должен человек считать себя грешником? Удивительно мне. Еще следует понять выражение «будь в глазах своих как грешник», что означает «но в сердце своем сможет он знать истину, что праведник он». И дело в том, что есть две работы. Первая в сердце, либо второе в разуме, моха. То есть перевернуть получающее кли, которое есть в обоих, на отдачу, как известно. И в час, и в момент, когда человек очищает получающее кли, относящееся к свойству либо, сейчас же достоин он света Творца, который изливается в изобилии всегда, без перерыва. И свет этот называется нефеш по названию ощущению успокоения нефеша во всех органах. А что сказано, кто поднимется на гору Творца и кто встанет, и так далее, означает, что будет у него этот уровень навечно, и не упадет он снова. То есть именно не дававший пустого обета, иными словами, после того, как обратился к нему Творец и приблизил его немного, следует очень укрепиться и взять этот свет для изучения Торы, чтобы найти тайны ее и умножить свое познание Творца. И это тайна возвеличивания глаз Святой Шхины. Как написано, невеста с красивыми глазами не нуждается в проверке всего тела. А если человек не обращает свое внимание на возвеличивание глаз, выходит, что возносит он свет нефеш понапрасну, без толку. И еще хуже того, давал ложную клятву. Ведь в момент рождения взяли с него клятву, что если даже весь мир говорит тебе «праведник ты», будь в глазах своих как грешник. То есть, если даже удостоится он света нефеш, когда все органы и жилы его маленького мира ощущают, что он полный праведник, не находится в раю, в любом случае не станет верить этому нисколько, прежде чем возвысил глаза святости. И это называется «кто поднимется и кто встанет». Именно безгрешный, буквально чистый руками. Иными словами, тот, кто удостоился очистить два своих свойства получения в разуме моха и в сердце, либо. И чистый сердцем, то есть, кто удостоился постичь вкусы Торы и все ее тайны, как сказано, «Знай же ныне и верни в сердце твое, что Творец есть Бог, и нет более». Не давший пустого обета, буквально не возносивший свою душу, нефиш, попусту. То есть, кто понял, как работать и пользоваться светом нефиш, который посвятил ему Творец, и тот, кто не клялся ложно, а вознес глаза, как сказано выше, и вглядись пристально во все сказанное здесь, ибо это истинный, честный совет, как не попасться на совет Ситрахар, которая всегда подбивает искать Творца там, где его нет. Как сказано выше, и потому надо каждый день напоминать себе об этом и довольно понимающему. И что я сделаю тебе, если не будешь ты ценить слова мои как следует? Поэтому ты распыляешь силы впустую, и дай Бог услышишь ты меня теперь, ибо слова мои всегда не прибавь и не убавь. И потому все еще стоят и ждут слышащего сердца, и кто подаст? Эти мои слова произнесены в срок, ибо точная упомянутая работа наиболее эффективна в эти дни, которые называются в книгах исправлением Шовавим, Тат. И раскрою я тебе эту вещь, ибо в книгах даны лишь намеки, совершенно непонятные большинству народа. Однако обозначается она Шовавим Тат. Тат — это сокращение Талмуд, Тора, изучение Торы. И нет другого исправления, кроме Тат, изучения Торы. И кто не знает указов Господина и так далее. И это согласно сказанному выше, ибо высший свет, который приближается к человеку, чтобы склонить его к воскрешению, называется Нефиш, по имени получения света успокоения, Нефиша во всех членах, каждый в своей мере и в свое время, но нет у него права на существование без Роха, то есть постижение Торы, как упомянуто выше. И поэтому этот человек называется Шував, Шалун, как маленький мальчик, который протягивает обе руки в мешок, полный динаров, и прыгает, и скачет, и не знает, что делать с этими динарами, поскольку не понимает формы денег и блага торговли. И получается, что тот, кто дает в подарок маленькому мальчику мешок динаров, не делает ему этим благо, а наоборот, он сбивает и путает его сильнейшим образом. И это мера сказанного «душу мою сбивают». То есть, если Творец не дает руах, а дает только нефиш, выходит, что он сбивает и путает его, но из зло лишма приходит к лишма, как известно. Как сказано дальше, ради имени его лишмо. То есть из этого удостоился он лишма. И пойми. А то, что говорит «возвратитесь, дети озорные», то есть те, кто еще не удостоился руаха, то есть постижение Торы, как сказано выше, и как я говорил с тобой до отъезда, это называется клипа Паро, царя египетского, которая была такой тяжелой клипой, что ни один раб не мог сбежать из Египта из-за советов, которые... из-за светов, которые были у них, у египтян, чтобы давать их всем, кто попадал под их власть, так что он не мог оторваться от них, как написано, «Не принадлежит река моя, и сам я сотворил себя». Как объяснял я тебе, когда ты был здесь, и как следствие в главе Шмот начинается рабство с египетского изгнания, а завершается не ранее главы Итро получением Торы. В тайне сказанного, а это тебе знак, что поставил я тебя, когда выведешь народ из Египта, служить будете Творцу на этой горе, как и объяснял я выше. Поэтому очень действенно для каждого человека, который хочет восполнить требующееся от него желание, чтобы в таком порядке глав Шовавим, порядок глав Шмот, Вейра, Бо, Бешалах, Итро и Мишпатим, Трума, Тицаве, выясняется свои действия и исправлял свои пути для получения Торы. И все искры света души его, которые попали в плен египетской клипы, соберет вместо Торы и в страстное желание и великое стремление, и в учебу во внешнем разуме, согласно сказанному, все, что твоя рука найдет в силах делать, делай. Пока не достоимся мы что откроет он сердце наше Торы своей и глубиной тайн своих и не удостоимся получения Торы, как объясняется в главе Итро, а продолжение последовательности глав Мишпатим, Трума, Тицаве — это дело, на которое указывает история с тельцом и разбиением скрижалей. И в книгах есть намек на исправление Шовавим, где говорится об излиянии семени впустую, которое называется Кери-Коль. Однако это одна и та же вещь, как объяснял я, что тот, кто не очистил, получающий келим, свойства либо сердца, обязательным образом также и получающий келим, свойства моха, разума, загрязнены, и вера его повреждена, ибо не может он верить в то, что глаза его не видят. Совершенно так же у него, получающий келим де либо, загрязнены, обязательно сомневается он хотя бы раз в день и дойдет до излияния семени ночью. И также практически вместе с этим обязательно придет к нему мысль, отрицающая духовность, не дай Бог, называемая ярость. Ибо получающий килим де либо и получающий килим де моха абсолютно связаны друг с другом, и тогда праведность праведника не спасет его в день преступления его. И получается, что все свята, которые он получил, попадают в сети ситры Ахра, и рассмотри это пристально, ибо написал я кратко, и все это продолжается, упаси Бог, пока не удостоится привлечь руах вместе с нефиш, то есть получение Торы. И не смог продолжить это дальше, и уже настало время, чтобы ты принял мои слова близко к сердцу. Может быть, подумает от нас Творец и прольет на нас дух, руах, свыше, до того, что желание Творца в руке Твоей осуществится. Иуда Лейб.
Исправление Шувавим, да, это великая вещь. Но прийти к этому состоянию тоже непросто, поскольку... Шував, дословно озорник, называет тот, кто поднимает подъемы и падения, только не может еще управлять ими и исправить их настолько, что уже не будет ошибаться в них и поднимется на уровень руах. И поэтому он все время находится в подъемах и падениях и не может управлять этими состояниями, пока не опустится на него дух руах свыше, положив конец всем изменениям в нем. Это является исправлением. До этих пор разум и сердце мохава либо не равны между собой, и у человека нет исправления, иначе как когда он понимает, что необходимо достичь следующую ступень, он всегда должен представлять себе решение, которое никогда не находится в его состоянии, а в следующем состоянии, в достижении следующего состояния, следующей ступени, света, возвращающего к источнику, который поднимет его. Обычно мы хотим исправить состояние на том месте, где мы находимся. И это останавливает нас, потому что мы думаем, что состояние, которое приходит, оно приходит, чтобы мы исправили его на своем месте. И в этом мы путаем самих себя, потому что все состояния приходят, чтобы мы поднялись над ними к следующему состоянию, когда нам нечего исправлять вообще в состоянии. Исправление состояния состоит в том, что мы поднимаемся от него выше. Это очень сложно принять, потому что такого подхода в нашем мире вообще нет, но так это в духовном. Потому что все состояния нужны не для того, чтобы человек исправил их, но чтобы исправил себя. А исправление себя заключается в подъеме над каждым состоянием. Это называется всегда идти в вере выше знания. Когда каждый раз, когда я чувствую какое-то неправильное ощущение, неистинное, я вижу в этом приглашение исправиться, поднявшись над ним. И так я вижу, что то, что приходит ко мне, приходит только для того, чтобы показать не достаток, а восполнение. Совершенство всегда в следующем состоянии, никогда не в теперешнем. Каждый раз, когда я вижу себя, мир, товарищи, самого Творца, вроде бы не в порядке, в которых есть недостатки, дефекты какие-то. Это всего лишь ощущения, показывающие мне, где мне необходимо сейчас подняться над ними, прилепившись к большей отдаче в том или ином понятии, и таким образом продвигаться. Поэтому в особенности исправления Шувавим, когда мы достигаем свойства отдачи уже полного, поднимаясь к состоянию, в котором мы обретаем кли, это очень важное исправление. И поэтому это называется Шувавим Талмуд Тора, изучение Торы. То, что только с помощью света, возвращающего к источнику, мы можем достичь исправления над этими изменениями, которые называются Шувавим Озорняки. И называются Шувавим Озорняки, потому что человек еще пока как маленький ребенок. Изменения всегда до конца исправления, и кто знает, что будет затем. Но Шувавим Озорняки — это когда человек не знает, что в точности происходит. Как говорит Бааль Сулам, он играется с этими динарами, но не знает, чего они стоят. Он бегает из места, из одного места в другое, не может управлять собой, не может установить решений, намерений. И поэтому это очень хороший период, в котором человек может воспользоваться очень эффективно, поскольку он не забывает, если он пользуется поддержкой окружения, если старается услышать то, что говорят ему, тогда он экономит очень много времени, поскольку темпы продвижения в состоянии Шувавим очень высокое. Как мы видим у детей, месяц для младенца — это такие изменения, скажем, у новорожденного. Первый месяц, второй, третий месяц. Чем больше он растет, изменения меньше за то же время. Пока не приходит там в десятилетнем возрасте и выше, когда мы не видим почти что изменений. Каждый новый месяц. Поэтому период Шувавим, озорняки дословно, очень эффективно, очень интенсивно. И важно здесь очень окружение. Потому что именно в этот период оно влияет на человека самым таким эффективным образом, поскольку он готов воспринять его, брать все, и темпы его развития внутреннего очень высокие. И насколько окружение может быстрее наполнить его, ответив ему на все вопросы, дав ему все необходимые изменения, насколько влияет на него, насколько он сам требует от него. Таким образом он может быстро продвигаться. И это главное в этой статье, объяснение о Шувавим. Есть также и исправление масса, которое тоже называется исправление Шувавим. Его там читают определенные отрывки этого. Да.
Вопрос
из Йокнеама, Зихрона, Чикаго, Иерусалима. Вопрос, что значит подняться над состоянием, как это сделать?
Подняться над состоянием означает получить большую силу отдачи. Это то, что называется подняться над состоянием. Каждый раз я нахожусь в двух состояниях, или в состоянии, как он говорит там в начале послания, тьма, ночь, путаница, неясность, когда я пытаюсь подняться над этим. И не достает мне здесь только света Хасадим, чтобы раскрыть это состояние. Потому что свет, который является как свет в облачении Хасадим, после первого сокращения у нас нет иной возможности. После первого сокращения есть условия. Свет раскрывается в облачении Хасадим, а напрямую становится тьмой. Не то чтобы этот свет исчезал, он становится тьмой. Это не то, чтобы он не находился, он находится в противоположном ощущении по отношению к свету. И это не ноль, это минус по отношению к прежнему плюсу. Слепой не чувствует тьмы. Он просто не чувствует ни того, ни другого. Поэтому мы должны понять, что все это ощущение тьмы, падение во время шовавим, путаница в разуме и сердце, которое происходит, это все только для того, чтобы показать нам противоположную форму. Когда нет у меня недостатка в теперешнем состоянии, если я чувствую в чем-то нехорошо. Вначале я чувствую нехорошо себя в своем эгоизме. Затем я должен это расшифровать правильно, то есть выяснить. Когда я чувствую нехорошо в своем эгоизме, но это всего лишь знак, и я тогда должен относиться к этому нехорошему целенаправленно, что это нехорошее должно привести меня к цели, а не к тому, чтобы я успокоил сейчас себя. Может быть, я могу успокоить себя и не чувствовать плохо, да? Скажем, что-то мешает мне. Я иду на то, чтобы это, от этого избавиться. Скажем, какой-то шум, что-то мешающее мне в пути. Я могу нейтрализовать это. Я прошу у Творца, возьми у меня все эти помехи. Это то, что делают обычные люди. Мы этого не делаем. Мы должны относиться к этому, как нет никого, кроме Него, что это приходит от Него. И поэтому мы приходим к какому-то неприятному для нас явлению, неважно какому, и вместо того, чтобы я просил, ой, почему это приходит, ой, я не хочу, чтобы это происходило, и так далее, я отношусь к этому иначе. Стоп, я останавливаю себя и смотрю на это в таком виде, чему это должно обучить меня, как я должен отреагировать, в каком форме, чтобы я с помощью этого продвинулся, чтобы я не пренебрегал посылаемым мне Творцом, поскольку здесь есть причина для продвижения. И тогда чего не достает мне над этим злом? Только обрести свойство хасадим такое, чтобы это зло, я мог бы подняться над ним и пользоваться им как трамплином, как ступенью, когда если я не покрываю его хасадим отдачей, я не чувствую этого зла, но и приходит ко мне хафец хесед, а затем я уже могу преобразовать это зло в добро, что это относится к желанию получать, и тогда я пользуюсь злом таким образом, что когда есть дополнительное желание получать, и в виде ради получения светит на меня свет, и поэтому я чувствую себя плохо. И кли уже определено, ты смотришь на меня, как будто не понимаешь. Здесь у меня есть желание, называемое желанием получать. Желание получать. Теперь, здесь, отсюда мне светит свет. Называемый прямой свет. Ор-Яшар. Желание получать чувствует этот прямой свет, и тогда для него, поскольку светит этот свет, чувствует оно тьму. И я не иду на само ощущение тьмы, не отношусь к этому. Я отношусь к тому, почему эта тьма во мне существует, почему. И тогда я прихожу к тому, что это отсутствие экрана. Вот он, ответ. Поскольку если бы это не выстроено таким образом, я бы не чувствовал тьмы. Я бы чувствовал просто ноль, ничто. То есть переходит ко мне от «нет никого, кроме него», от Творца. Приходит ко мне этот призыв. И поэтому, если я сейчас говорю об экране, которое мне необходимо вот здесь установить, экран, то это для меня является сейчас главной задачей. Именно его я должен достичь. Это то, что не достает мне. И не более того, экраном называется хасадим, отдача. Находиться над желанием, когда я не думаю о самом желании, но я думаю о свете. Не о том, что есть желание, которое посылает мне Творец, но как я могу сейчас с помощью этого желания вернуть сейчас ему мое отношение. И получается, что все ощущение тьмы, или же в период Шувавим, как он говорит, или вообще, это для меня всегда возможность. Всегда возможность, которая должна меня в точности направить в нужной форме, в нужном ощущении. Это хасадим. Если я обретаю хасадим, то тот свет, который мне светит, создавая во тьме тьму, ты знаешь, что свет — это орта, то есть свет — ночь на арамите, язык, противоположный ивриту. И та же тьма становится светом. Нет недостачи ни в чем, кроме как хасадим. Я выхожу в какое-то воздушное пространство, тьма. Я ставлю какой-то... Я видел вчера на небе спутник, да? Его видно. Он обычно большой и круглый, достаточно быстро движется. Почему ты его видишь? Поскольку он находится на пути лучей света. Если ты не ставишь здесь какой-то преграды, экран, ты не видишь света. Ты должен поставить что-то на пути света. Это называется преодоление. Экран и отраженный свет. И любое состояние, проходимое нами, является приглашением к правильному ответу, и человек, для того, чтобы находиться в этом все время в подготовке, должен находиться в группе, иначе он забудет об этом, иначе у него не будет нужного окружения, когда он будет все время чувствителен к изменениям, которые происходят в нем все время. Это называется шувавим, озорники. Каждая секунда изменения и исправление этих шувавим. То есть я должен исправить себя вследствие изменений, над которыми, которыми я не управляю. Как озорной ребенок, когда в нем как будто заведенный моторчик, он бежит и делает и то, и другое. В материальном виде это нормально. Мы должны это взять в свои руки, вот эти периоды подъемов, падений, всевозможных изменений. В каждую секунду есть исправление. Поэтому это называется исправление шувавим, озорников. С помощью чего? С помощью изучения Торы, Талмуд Тора, с помощью света, возвращающего к источнику. Это период очень важный. И если человек теряет его, он затягивается, ну просто как растягивается, но... растягивается слишком длительно, на длительное время, на годы. Это зависит от окружения, от того, как он воспринимает, и он может очень быстро это пройти. Да.
От чего зависит способность слышать человека? От связи с товарищами, которые тоже находятся в том же пути, и у них та же цель, и от слияния с учителем, который слышит его слова, чтобы исполнить их.
В этом примере, что мы делаем с этой тьмой, с этим злом? Вообще не покрываем.
Тьма — это обратная сторона света. Когда ты видишь, ты видишь либо свет, либо тьму, одно из двух. Ну, и между ними есть еще всякие формы. Но ты видишь тьму. Мы не говорим о человеке с улицы, мы говорим о ком-то, кто находится в пути и уже различает, что такое тьма. В пути — это значит, он уже различает, что значит тьма не согласно своему чувству, плохо ему или хорошо. Здесь уронили его достоинство, или он потерял деньги, или еще что-то. Нет, хорошо или плохо — это насколько я продвигаюсь к Творцу или нет. Что значит «продвигаюсь к Творцу», к свойству отдачи? А, так я продвигаюсь или нет к этому? То есть его ощущения уже он должен перевести на другие рельсы, на другие категории. Конечно, он начинает с животного состояния «плохо мне», неясность, путаница, плохо. Потом, если есть правильное окружение, если он сам готов, то начинает думать в направлении цели. Нет никого, кроме него. Это я вижу тьму. Начинает работать уже с разумом, не только с сердцем. Я вижу, что это обратная сторона света, что мне не хватает хасадим. Я могу получить только при условии, что поднимаюсь над нынешним состоянием, с помощью чего я поднимаюсь. Если я присоединяюсь к группе, если я верю учителю, если я участвую в чем-то физически, в учебе, в разных разнообразных действиях, стараюсь включаться, взаимодействовать с ближним, чем-то отдавать, участвовать в распространении, помогаю находиться в среде товарищей. Есть очень много возможностей, но через секунду ощущения должна наступить секунда размышления. И разум должен быть связан с сердцем, иначе он как животное. Как он говорит нам в этом письме, Исраэль творит Тора едины. Он говорит там это в конце. Поэтому человек должен заботиться о будущем, что после ощущения изменится, что у него будет внутренняя причина, которая даст ему какое-то напоминание, чтобы он начал думать и размышлять о своем состоянии, чтобы немножко вышел из ощущения, не на 100%, чтобы был наполнен ощущением, а на несколько процентов в ощущении, чтобы уже возникла мысль, расчет, кто, что, откуда и так далее.
Может быть, вы можете мне объяснить, как инструкцию для пользователя. Обычно, когда у нас есть помехи, у нас недостает определенного четкого порядка, и какая-то материальная помеха может пробудить весь процесс. Ты получаешь какой-то удар, тот шум, который вы назвали шумом, именно это когда затрагивает твою честь или деньги, и ты в конце концов понимаешь, что тебе недостает экрана. Скажем, случилось со мной это. Скажем, у меня есть проблема с боссом на работе, или связались со мной из банка, или есть какая-то проблема со здоровьем, что-то случилось со мной. Это называется этим шумом. Что я делаю?
Ты хочешь взять в пример из большого мира, банк и начальник?
Да, потому что это происходит с многими людьми, и оттуда они уже начинают понимать все это нисхождение.
Нет, я не говорю о людях, которые совершенно не находятся в пути, как они реагируют.
Я говорю о людях, которые находятся в пути.
Люди, которые находятся в пути, они должны понять, что они должны выстроить все свои дела согласно тому, что принято в мире, и с начальником, и в банке. Это внешне. Это, как говорится, дан непреложный закон, и мир управляется своим чередом. Это ничего не поможет им. И вместе с тем, внутри, параллельно, как они принимают, как воспринимают состояние, над этим они должны работать. И то, как они воспримут это состояние, они увидят, что именно за счет этого изменяется состояние, но не то, что они пренебрегают на уровне этого мира, и начальник, нет никого кроме него, это творец со мной играет, и банк тоже, это все. Все одно, и так далее, нет. Я отношусь серьезно, согласно законам общества, потому что законы общества, законы банка и начальства, это действительно Творец требует от меня, чтобы я на том уровне был организован. Рабаш очень страдал в своей материальной жизни. Работал на разных работах, проходил разные состояния. Кроме того, главное, для того, кто находится у нас, он извлекает из этого духовную пользу. Как я отношусь к этому? И действительно, наше исправление в том, что отношение должно быть как к доброму, творящему добро, как нет никого кроме него, что все эти вещи до выхода души, что называется, они приходят только лишь для того, чтобы я поднялся над состоянием к слиянию с Творцом. Да.
Хорошо, именно об этом я хочу спросить. У меня случилось такое, я хочу выяснить свое внутреннее отношение к чему-то внешнему, что произошло. И так произошло со мной это. После того, как я выхожу из этой неясности и понимаю, что это призыв со стороны Творца, что значит подняться над этим? Что значит увидеть, что Он добрый, несущий добро? Сказать об этом, есть какое-то действие, которое я должен проделать для того, чтобы почувствовать. Что мне надо делать?
Тебе понятно, что то, что не хватает тебе, это нехватка хасадим, недостаток силы отдачи. Сила отдачи может прибыть, в нескольких характерах. То, что ты объединяешься в группе, вбираешь в себя те силы, которые находятся в них, ты себя как бы передаешь той атмосфере, которая находится там, если у тебя есть такая возможность. Это первое, мы должны позаботиться о том, чтобы такая возможность была всегда. Это во время учебы, когда ты включаешься в то совершенство, в ту полноту, которую учитель передает свыше всем ученикам, в его совершенство, при условии, если ты желаешь приблизиться. И кроме того, в распространение, когда ты выходишь на улицу, и ты включаешься в их желания, этим ты изменяешь свое кли, и это помогает, потому что ты производишь действия по отдаче, и это помогает тебе приблизиться к силе отдачи, которой не хватает тебе, от которой ты почувствовал тьму. Либо ты находишься в подготовке какого-то материала, связанном с отдачей, это тоже помогает тебе. Короче говоря, есть много разных вещей, которые могут помочь, только они в итоге приводят тебя к расчету, что то, что не хватает тебе, это подняться к состоянию отдающего. То есть состояние отдающего — это когда я сейчас эту тьму должен отнести Творцу. Он дает мне ее для того, чтобы я с помощью этой тьмы, как маленький ребенок, захотел бы прижаться к маме, к большой силе отдачи, которая царит во всем мире. Я должен раскрыть эту силу. Я хочу, чтобы она повлияла на меня. Ты это называется, ты молишься уже к свету, возвращающему к источнику, ты уже вошел в действие. Ты уже вызываешь изменения правильные.
Да. И это может произвести во мне изменения, скажем, даже если на первом этапе я занят только мыслью проблемы, которая послана мне, а затем я вхожу в группу.
Ты начинаешь состояние, когда ты буквально мертвый, но постепенно ты концентрируешь свои мысли, сосредотачиваешь их. И так вот, находясь в разных расчетах, ты пробуждаешь чувства. Разница между одной мыслью и другой — это чувство. И разница между чувством одним и другим — это мысль. Ты понимаешь? Разделяет это. И таким образом вдруг ты начинаешь себя так встряхивать со стороны разума к чувству, от чувства к разуму. Переводишь себя. Нужно опыт, не более того, и не убегать. Есть что-то из-за границы?
Влад из Киева спрашивает, минимальный экран, что это такое?
Минимальный экран — это находится на уровне неживом. Когда отменяет себя перед Высшим и все время старается удержать эту самоотмену, и тогда к нему приходят изменения, из которых он выстраивает себя дальше, от неживого к следующему уровню, другому, другой форме неживого уровня. Их тоже очень много разных форм. А потом растительный. И на каждой ступени, и в каждом мире у тебя есть неживое, растительное, животное и так далее. На осия, и цера, брия. Это как будто бы тот же вид, это относится к неживому уровню, скажем, но это совершенно другой неживой уровень. Неживой уровень в свете намного больше, скажем, есть кошка, которая живет у какого-то нищего, и есть кошка в царском дворце. Есть разница между этими кошками в том, как они живут? Ты думаешь, нет? Ты думаешь, это одно и то же? Либо жить у кого-то, у кого нет ничего, это бедная кошка, или кошка, которую держит на руках царь и гладит ее. Да, Муши.
Получается так, что рецепт, который вы дали, подходит только каббалистам.
Нет, мы говорим о потребностях в свете хасадим.
То есть человек, который находится в состоянии подготовки, не чувствует тьму вследствие того, что он не соединен с товарищами.
Он должен знать о том, что кроме отдачи у него нет недостатка ни в чем. Что если он хоть немного обретет силу отдачи, то сразу же почувствует в своем состоянии свет вместо тьмы. Это он должен знать, что кроме облачения на свет нам ничего не нужно. И если появляется тьма у меня, это значит есть свет. Я лишь нуждаюсь в хасадим, и тогда я раскрою его.
Да, получается, что теоретически я понимаю, что происходит духовно.
Хотя бы в теории, хотя бы все время таким образом вот так вот себя обучать.
Духовно, но когда я обретаю хасадим, тьма исчезает, или я сразу чувствую свет?
Сразу у тебя есть облачение на свет, и исчезает эта тьма. Не только исчезает, мы должны понять, что... Либо свет, либо тьма, либо посередине есть ноль. Ноль — это бесчувствие, нет чувства, нет ощущения. Нет ощущения, это посередине. А здесь тьма, а здесь свет. Тьма — это обратно свету, ты это чувствуешь? Это категории обратные свету, и поэтому, когда ты чувствуешь тьму, тебе не хватает только хасадим. Это свет, который проявляется, ты к нему ничего не добавляешь, кроме своего отношения. Да.
Просто вы всегда говорили, что ненависть всегда остается. То, что особенное в духовном, что ненависть и любовь всегда вместе. Не так, как в нашем мире. Есть или ненависть, или любовь. Поэтому я не понимаю, почему тьма исчезает. Или это что-то другое?
Тьма не исчезает. Она облачается. Это тот же самый свет, только облачается в хасадим и светит.
Я чувствую ненависть, да, и вместе с тем чувствую любовь.
Ты чувствуешь ненависть в облачении хасадим, и тогда она обращается в любовь. Это называется... Все преступления покроются любовью. У нас нет любви. Откуда она есть у меня? У меня есть что-то, кроме ненависти, зависти, страсти, власти и таких 613 желаний. У меня нет ничего другого, кроме этого. Я должен покрыть это хасадим, и тогда я обрету любовь, отдачу. У меня даже нет слов. Нет этому выражения. Именно вот эта инверсность отдает все цвета, все краски. Не свет дает мне все краски, а вот именно противоположность. Нет света без кли, без творения, без хисарона. Хисарон обратное. Зависть, ненависть, почести, власть — все это в разных сочетаниях своих. Это то, что дает мне ощущение света. Поэтому нет абстрактной формы. Нет такого. Как это может быть что-то вне меня? Я не могу это уловить. Только лишь в противоположности разным этим формам эгоизма.
Это понятно, интересно. Теперь, что происходит в период подготовки? Потому что нас интересует, что делать с помехами во время подготовки.
Это понятно? Хорошо. Теперь попытайся все время думать об этих вещах в разных состояниях. Когда ты проходишь разные состояния, постарайся... Те состояния, которые ты проходишь, по крайней мере, сопровождать размышлениями.
То есть сейчас у меня есть проблема в семье, я сейчас приобрел большую важность от товарищей, от группы, от обвинения. Это мне поможет в семье, потому что для меня... Почему я говорю «семья»? Потому что для меня это сейчас тьма. Не то, что от того, что я не соединен, это тьма. Это называется подготовкой.
То есть, если ты в семье раскрываешь какие-то проблемы... Они исходят наверняка из того же источника, как и все остальные проблемы, но тебе дают это именно в таких выражениях. Есть такие, у кого есть какие-то спокойные периоды, либо периоды сменяются, то такие, то другие, но в другом месте есть. Это не важно, это исходит из того же источника, нет никого кроме него. Почему это проходит через семью и через шефа на работе, или через здоровье, или через еще какие-то выражения. Почему так, мы не знаем, но так это не сходит на нас из разных источников. Сами источники по себе, это не важно, это посланцы. Но я должен увидеть Творца сквозь это, который таким образом... дает мне демонстрацию, демонстрирует мне, как я должен облачить хасадим. Я помню то, как Рабаш рассказывал о своей проблеме. У Бали Сулама это вообще было страшно. Обычно у каббалистов как раз-таки были такие жены. Это просто не приведи Господь. Очень жесткие. Есть целые рассказы об этом, можно почитать. С одной стороны, они успокаивали своих жен, с другой стороны, они молились Творцу, благодарили Его за то, что Он таким образом не оставляет их. Есть всякие истории об этом, и надо вспомнить, где это находится. Но это не важно, это может быть вдруг начальник на работе. Не важно, но семья — это такая постоянная проблема. И очень эффективная. Что еще? Только брать эту методику и реализовывать ее. Нет здесь ничего нового. Ну, удачи нам. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.